А нам, дворцовым служителям, известно и то, как нынешний государь в бытность цесаревичем со слезами молил августейшего отца освободить его от престола наследия и дозволить марганатический брак с балериной Снежневской. То-то все трепетали, да уберегли Господь и крутой нрав покойного царя. Поэтому волнение, охватившее меня после пресловутого теннисного состязания, вполне понятно. Тем более, что у Ксении Георгиевны уже и жених имелся, скандинавский принц, с хорошими видами на королевскую корону. Всем было известно, что его старший брат, наследник престола, болен чахоткой. Мне срочно нужно было посоветоваться с кем-нибудь, разбирающимся в душевном устройстве юных девушек. Ибо сам я, как явствует из вышеизложенного, считать себя докой в подобных материях не мог. После продолжительных колебаний я решил довериться мадемуазель де Клик и сообщил ей о своем опасении в самых общих и деликатных выражениях. Мадемуазель, тем не менее, отлично меня поняла и, что меня озадачила, нисколько не удивилась. Более того, отнеслась к моим словам с поразительным легкомыслием.
«Да-да»,
— рассеянно кивнула она.
«Я тоже замечала. Он красивый мужчина, а она в такой возраст. Это ничего». Пускай Ксения немножко знает любовь, пока ее не положили в стеклянный колпак.
«Как вы можете такое говорить?» — в ужасе воскликнул я. «Ее высочество уже просватано!»
«Ах, месье Зюкин, я видела в Вене ее жених, принц Олаф».
Мадемуазель сморщила нос.
«Как это вы меня учили народное выражение? Олаф, царя небесного, да?»
Но в случае кончины старшего брата, а всем известно, что он болен чахоткой, принц Олаф окажется первым в линии престола наследования. Это значит, что Ксения Георгиевна может стать королевой. Покоробившее меня замечание гувернантки, конечно, следовало отнести насчет ее подавленного состояния. Я заметил, что с утра мадемуазель отсутствовала и, кажется, догадался, в чем дело. Без сомнения, она с ее деятельным и энергичным характером не могла сидеть сложа руки. Верно попыталась предпринять какие-то собственные поиски. Только что она может одна в чужой стране, в незнакомом городе, когда и полиция чувствует себя беспомощной? Вернулась мадемуазель такая усталая и несчастная, что больно было смотреть. Отчасти из-за этого, желая отвлечь ее от мыслей о маленьком великом князе, я и завел разговор о волнующем меня предмете. Чтобы немного успокоить, рассказал о том, как повернулось дело. Упомянул, разумеется, безо всякого выпячивания собственной роли, об ответственной миссии, выпавшей на мою долю. Я ожидал, что при известии о том, что забрезжила надежда, мадемуазель обрадуется. Но она, дослушав до конца, посмотрела на меня с выражением какого-то странного испуга и вдруг сказала.
«Но ведь это очень опасно».
И, отведя глаза, прибавила.
«Я знаю, вы смелый, но не будьте слишком смелы, хорошо?»
Я немного растерялся, и возникла не очень ловкая пауза. Ах, какая незадача, наконец, нашелся я, поглядев в окно. Снова дождь пошел. А ведь на вечер назначена сводная хоровая серенада для их императорских величеств. Дождь может все испортить.
«Лучше думайте о себе. Вам нужно ехать в открытом экипаж»,
— сказала мадемуазель, почти не спутав падежей, а последняя фраза у нее вышла совсем чисто.
«Долго ли простудиться?»
Когда я выехал из ворот в двуколке с откинутым верхом, дождь лил уже всерьез, и я вымок еще прежде, чем доехал до Калужской площади. Это бы полбеды, но во всем потоке экипажей, кативших по коровьему валу, в этаком бесстрашном виде оказался я один, что со стороны должно было казаться странным. Солидный человек при больших усах и бакенбардах почему-то не желает поднять на коляске кожаный фартук. С краев котелка ручьем стекает вода, лицо тоже все залито. Хороший твидовый костюм повис мокрым мешком. Однако как иначе меня опознали бы люди доктора Линда? У моих ног стоял тяжелый чемодан, битком набитый четвертными. Впереди и сзади, храня осторожную дистанцию, ехали агенты полковника Корновича. Я пребывал в странном спокойствии, не испытывая ни страха, ни волнения. Наверное, нервы пришли в онемение от долгого ожидания и сырости. Назад оглядываться я не стал, ибо это строжайше запрещалось инструкцией, но по бокам время от времени поглядывал, присматриваясь к редким прохожим. За полчаса до выезда мне протелефонировал Фома Аникеевич и сказал:
«Господин Лосовский решил принять собственные меры. Я слышал, как он докладывал его высочеству. Расставил филеров от Калужской площади до самой Москвы-реки в полусотни шагов друг от друга. Велел им не зевать и брать всякого, кто приблизится к вашему экипажу. Боюсь, не произошло бы от этого опасности для Михаила Георгиевича».
Филеров я распознавал без труда. Кто ж, кроме них, станет прогуливаться со скучающим видом под таким ливнем? Только помимо этих господ с одинаковыми черными зонтами на тротуарах, почитай, никого и не было. Лишь ехали экипажи в обе стороны и тесно, чуть не колесо к колесу. За Зацепским валом, название я прочел на табличке, сбоку ко мне пристроился батюшка в колымаге с натянутым клеенчатым верхом. Сердит и спешил куда-то, и все покрикивал на переднего кучера:
«Живей, раб Божий!»
А куда живей, если впереди сплошь кареты, коляски, шарабаны и амнибусы? Миновали речку или канал, потом реку пошире. Цепочка из филеров давно закончилась, а никто меня так и не окликнул. Я уж было совсем уверился, что Линд, приметив агентов, решил от встречи отказаться. На широком перекрестке поток остановился. Городовой в длинном дождевике, отчаянно свистя, дал дорогу проезжающим с поперечной улицы. Воспользовавшись заминкой, меж экипажей засновали мальчишки-газетчики, вопя: один из них с прилипшим к лбу льняным чубом и в темной от влаги плисовой рубахе на выпуск вдруг схватился рукой за оглоблю и проворно плюхнулся рядом со мной на сиденье. Такой он был юркий, маленький, что за стеной дождя с задних колясок его навряд ли и разглядели.
«Вертай вправо, дядя!»
— сказал паренек, толкнув меня локтем в бок.
«И башкой не верти, не велено!»
Мне очень хотелось оглянуться, не прозевали ли агенты такого неожиданного посланца, но я не посмел. Сами увидят, как я сверну. Потянул вожжи вправо, щелкнул хлыстом, и лошадь повернула в косую улицу очень приличного вида с хорошими каменными домами.
«Гони, дядь, гони!»
— крикнул мальчишка, оглядываясь.
«Дай-ка!»
Вырвал у меня хлыст, свистнул по разбойничьей, стегнул каурую, и та, что было мочи, загрохотала копытами по булыжнику.
«Вертай туды!»
Мой провожатый ткнул пальцем вправо. Мы вылетели на улочку поменьше и попроще, промчали квартал и повернули еще, потом еще и еще.
«Туда ехай, в подворотню!» —
показал газетчик. Я придержал вожжи, и мы въехали в темную узкую арку. Не прошло и полминуты, как мимо с топотом и лязгом пронеслись две коляски с агентами. Потом стало тихо. Только дождь, разлетаясь брызгами, все гулче колотил по мостовой. «Дальше-то что?» — спросил я, осторожно приглядываясь к посланцу.
«Жди!»
Важно обронил он, дуя на озябшие ладони. Получалось, что на дворцовую полицию рассчитывать нечего, и я предоставлен самому себе. Но страшно мне не было, ибо с таким противником я уж как-нибудь справился бы и один.